Привет, это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Истории за столом, что может быть ближе и увлекательнее. Истории в наших тарелках. Это тот самый подкаст «Суть еды», который начался еще до Большой войны, еще в январе 2020 года. А теперь вот уже шестой сезон. Когда началась эта Большая война, подкаст остановился на 2 с лишним года. Потому что мне казалось, что невозможно ни о чем, кроме этой войны, думать и говорить. А потом я его возобновил, потому что очень много людей сказали мне, что суть еды нужна опять. Чтобы эти люди в такие страшные времена могли хотя бы иногда оглянуться вокруг, почувствовать, что мир существует, что жизнь и интерес к ней продолжаются. И теперь отношение к этой работе во мне как-то устоялось. Я знаю, зачем подкаст мне нужен. И мне кажется, я догадываюсь, зачем он нужен тысячам слушателей, которые ждут новой серии. Он им нужен, чтобы не свихнуться. Ну, да, сегодня это само по себе задача. И непростая задача. Надо ценить все то, что нам помогает с ней справиться. Так что давайте будем и дальше ценить. Сообщество любителей этих гастрономических историй давно уже собралось на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите и вы на patreon.com/sud, _еды, и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. А для тех, кому Patreon, к сожалению, недоступен, для тех есть теперь новый проект «Френдли». Погуглите «Френдли. Суть еды». Прям русскими буквами. И все найдется. Присоединяйтесь и туда. Ну, что же, вот уже долгожданная 100-я серия. Мог ли я босоногим мальчишкой 56 лет, начиная это совершенно новое для меня дело в январе 2020 года, я тогда работал в Вашингтоне, скучал очень, не знал еще, что 2020 год будет очень странным, заполненным ковидной эпидемией и обернется для меня, как и для многих из нас, долгим таким принудительным уединением. Ну вот, мог ли я тогда думать, что однажды доберусь вот до этой 100-й серии? Про что она будет, 100-я серия, я начал думать очень заранее, чуть не за полгода. Стал обсуждать это со слушателями, с патронами на Патреоне. Просил советов, собирал целую коллекцию идей и всяких рекомендаций, которые ко мне приходили разными путями и в комментариях к выпускам, которые тем временем шли своим чередом, и в Фейсбуке, и вот в моем телеграм-канале «Пархомбюро». Вы не подписаны? Подписывайтесь. И в Инстаграме. Я, правда, там бываю довольно редко, но он тоже есть. Ну и вот в результате, после долгих сомнений и обсуждений с самим собой, понятное дело. Я этот процесс подробно описывал в начале прошлой 99-й серии. Надеюсь, вы ее слышали уже. Ну вот, в результате выбор состоялся. И придумалось вот что. Надо сделать 2 серии, 99-ю и 100-ю, про некоторое совершенно уникальное явление. Некоторое вещество, если хотите, субстанцию. Она буквально определяет собой каждое наше движение, каждую нашу мысль, каждый импульс каждого нейрона в нашем мозгу. Такую штуку, на поддержание правильного баланса которой, на поддержание правильного его количества в нашем собственном организме, в каждой клетке этого организма. Вот на это наше тело работает круглосуточно, не останавливаясь. Мы-то раньше думали, что это только сердце бьется, никогда не замирая. А на самом деле еще работают невидимые клеточные насосы, которые качают вот это драгоценное туда-сюда, внутрь, наружу, наружу, внутрь. И потом она, дорогая наша, бесценная наша, участвует в сохранении любого продукта, который мы хотели бы сберечь до завтра. И создает целые традиции и культуры потрясающих гастрономических сокровищ, таких как прошутто и хамон, или там рокфор и пармезан, и фета. и таких как маслины и малосольные огурцы, и рассол из капусты, незаменимый, неповторимый, это тоже она. Поэтому ее трудолюбиво добывают по всему миру, по берегам морей, из горных скважин, в пещерах, в глубоких штольнях. Потом везут через целые континенты, через ледники, через пустыни. Ну вот, вы прослушали краткое содержание предыдущей 99-й серии. На случай, если вы ее пропустили. Ну, знаете что, остановитесь на этом месте. Если пропустили, найдите 99-ю серию, послушайте. Вдруг вы проскочили мимо. Она очень важная получилась. А теперь о том, что эта удивительная вещь сделала в политической истории человечества. Какие города на ней выросли, какие империи на ней созрели, какие сокровища на ней накопились, какие войны ради нее начинались и кончились, как целые страны строили на ней свое благополучие, а иногда обманывались в ней и тогда разваливались на куски. Ну, вы уже все поняли, конечно. 99-я серия была про соль. И сегодня, в 100-й юбилейной серии, про соль опять продолжение. Есть простой способ увидеть, как много значила соль для людей в разных странах. Надо просто посмотреть на карту. По всей Европе соль впечатана прямо в название городов. Это не совпадение, это память о том, чем эти места жили. Вот в немецких землях соль прячется в корне «зальц» или в древнем слоге, который звучит совсем иначе, «халь». В России, понятное дело, в корне «соль» или в слове «усолье», то есть «место при соли». Зальцбург, Хальштадт, Галле, раньше Халле. А еще Сольвычегодск, Солигалич, Усолье. Вот они, в сущности, все носят фамилию по своему главному ремеслу. Давайте проедемся по нескольким таким городам, у каждого своя судьба, но общий у всех предок соль. Зальцбург стоит в Восточных Альпах, теперь это Австрия, на реке, которая и сама зовется Зальцах, то есть соляная река. Есть частая ошибка в путеводителях, надо как-то с ней сразу разобраться. Зальцбург — это не соляная гора, как кое-где написано. Это соляная крепость. Потому что бург по-немецки — это замок, крепость, а никакая не гора. И имя связано с пошлиной, которую здесь издавна брали с барок, которые спускались с солью вниз по реке. Соль добывали задолго до рождения города. Еще кельты лет за 500-700 до нашей эры вырубали ее в недрах горы Дюрнберг у нынешнего Халяйна. Это недалеко совсем. Об этой древней кельтской добыче сегодня рассказывает специальный музей в этом самом Халяйне, кельтский музей. Это одно из крупнейших собраний по Железному веку во всей Центральной Европе. Потом пришли римляне и как-то этот промысел забросили. А всерьез возродили его уже в средние века здешние архиепископы. Вот тут стоит поговорить чуть-чуть подробнее, при чем архиепископы и почему солью распоряжались именно они. В Зальцбурге, конечно, была церковная кафедра. Это довольно большой по тем временам город. Там был правящий архиепископ, там был большой собор. Но это было такое особое политическое образование – церковное княжество. Во главе его был князь-архиепископ. Он был одновременно и духовным владыкой, и полновластным светским государем во всей этой земле. У него было право чеканить монету, держать войско, судить и собирать подати, конечно. А соль в те времена была, что называется, регалией, то есть исключительным правом, которым обладал государь. Так что архиепископ Зальцбурга распоряжался солью не как священник, а как князь, которому эта земля и все ее недра принадлежали. И распоряжался он с толком. Соль была, собственно, главным источником его богатства. И на вот эти соляные деньги Зальцбург превратился в один из красивейших барочных городов Европы. Вот тут полтора века спустя родился Моцарт. А в начале 20 века был здесь основан один из самых влиятельных, блестящих, роскошных музыкальных фестивалей Европы – Зальцбургский музыкальный фестиваль. То есть соль оплатила и власть архиепископов, и красоту всей их столицы, а сам город долго был важным узлом на соляных путях, которые связывали альпийские копи с половиной Европы. У этого богатства есть человеческое лицо, довольно трагическое. В самом конце XVI века вот эту кафедру архиепископа занял человек по имени Вольф Дитрих фон Райтенау. Человек он был честолюбивый, образованный, воспитывался в Риме, читал и обожал Макиавелли, переписывался с виднейшими учеными своей эпохи, например, с астрономом Тихо Браге, сохранилась эта переписка. И вот он на соляные деньги начал перестраивать Зальцбург, пытался из него сделать Рим Севера. Этот Вольф Дитрих был князем все-таки церкви, так что был обязан к безбрачию, и тем не менее он открыто на всю жизнь полюбил одну женщину, горожанку. Ее звали Саломе Альт. Она была дочерью зальцбургского купца, члена городского совета. И в итоге они нажили 15 детей. Этот Рейтенау не раз писал в Рим, просил сделать для него исключение, разрешить ему брак. Никакого разрешения он не получил. Ну вот для Саломе своей он выстроил тут же неподалеку дворец, который до сегодняшнего дня стоит, известен как дворец Мирабель. Ну и та же самая соль, которую он владел, его и погубила. У Зальцбурга вышел спор с соседним баварским государством из-за соляных промыслов. И в 1611 году дело дошло до короткой войны, ее так и называют «соляная война». Вольф Дитрих ее проиграл, был низложен и до конца своих дней заточен сначала в горной крепости Хоенверфен, а потом в замке Хоен-Зальцбург. Это и поныне тот самый шлосс, замок, который возвышается над городом. Победил его и посадил его собственный родственник и преемник на кафедре. Его звали Маркус Ситикус. Он стал новым князем-архиепископом. Ему досталась и власть, и соль. Не досталась только Соломея. Вольф Дитрих умер в заточении в 1617 году. И, говорят, глядел со стен крепости на город, который он украсил, и на дворец, который он построил, где Соломе жила одна. А вот на стене камеры, где он содержался, сохранилась нацарапанная им фраза. Переводится так. «Любовь будет началом страдания рано или поздно». Так что вот, соль успела и возвысить человека, и раздавить его судьбу. Это в истории не раз бывало. Второй немецкий корень, происходящий от соли, это слог «халь». Он сидит в названиях «Хальштадт», «Халяйн», «Хале», «Халентироль», «Бадрейхенхаль», их еще несколько можно на карте отыскать помельче. Все эти места действительно связаны с солью. Самое знаменитое из них – Хальштадт. Теперь это крошечный городок над озером Верхней Австрии. Сегодня это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. И, наверное, это самая фотографируемая деревня в Альпах. Вы фотографии ее много раз видели. Вот погуглите Хальштадт и поймете, что вы видели этот пейзаж не раз. Здесь соль добывали еще в бронзовом и в железном веке, и рассол в древних штольнях сохранил тела погибших горняков и их снаряжение. Все это можно видеть в музеях, водят туда туристов. По имени этого места назвали целую археологическую эпоху. Она называется Гальштадтской культурой Железного века. Именно потому, что соль очень хорошо сохранила все эти остатки, инструменты, предметы быта, иногда даже фрагменты тканей, что очень редко бывает. Есть чего изучать. И вот с этим самым слогом «халь» связана хорошая научная загадка, ее стоит здесь упомянуть. Долго считалось, до сих пор пишут в путеводителях, что слово вот это «халь», то есть «соль», это кельтское слово. Но современный кельтолог Дэвид Штифтер оспаривает ее, показывает, что по законам кельтского языка слово должно было звучать иначе, и что корень «халь» встречается только там, где селились германцы, и что в старом немецком «халь» это была не соль, это было все вместе. Место, где вываривают рассол. Так что слог этот германский восходит к понятию «твердая корка», то есть вот такая соляная корка, которая образуется при выварке рассола, а не к самому слову «соль». Так что кельты, наверное, тут все-таки ни при чем. Люнеборг – это уже север Германии, нынешняя Нижняя Саксония. Вот Люнеборг здесь. Мы про него вспоминали уже пару раз, когда говорили о Ганзе и о Сильде, которая эту самую Ганзу построила. Ну вот теперь прямо поговорим про город. Древность этого люнеборгского промысла, она подтверждается реальным документом. В 956 году король Отон I, прозванный Великим, тот самый, который через несколько лет, в 962-м, будет коронован как первый император возрожденной Священной Римской империи, вот он пожаловал местному монастырю святого Михаила доход от люнеборгских соливарин. Сохранилась об этом грамота. И вот с этой грамоты и идет отсчет всей письменной истории соляного Люнеборга. Дальше все складывается в уже знакомую нам цепочку. Люнеборгскую соль везли в Любек. Из Любека с ганзейскими кораблями к сельдяным промыслам. И вот на этой соленой сельде ганза поднималась все больше. Соль была такая прибыльная, что за нее воевали свои же. В середине 15 века в Люнебурге разгорелась так называемая «война прилатов». Такая многолетняя тяжба, в которой сошлись городской совет и местное духовенство, которое, собственно, владело некоторыми из соливарин. Спорили они, просто говоря, о том, кому достанется соляной доход. Еще у люнебургской соли есть такая особенная месть, которую она придумала для города. Столетия выкачивания рассола вымыли под землей подземный соляной купол. И старый центр города теперь медленно, постепенно проседает. Там до сих пор дома кренятся, как-то наклоняются в одну, в другую сторону по сей день. И сегодня этот Люнеборг, тихий, прекрасно сохранившийся ганзейский город, живет уже не солью, а живет туристами и своей близостью к Гамбургу, огромному, мощному, который город всегда старался поглотить, но так и не поглотил. Ну а дальше давайте про русские соль-города. Русский север, Урал. Там соль дала имена целому ряду городов и по одному и тому же образцу. Слово «соль» и потом название места. Соль Камская, соль Вычегодская, соль Галичская. Ну, а рядом еще простое Усолье. Хотя Усольев тоже есть несколько. Соликамск стоит в нынешнем Пермском крае на реке Усолке, около Камы. Происхождение имени, как видите, совершенно очевидное. Соль Камская. По самой распространенной версии, город основали около 1430 года. Основали вологодские купцы Калинниковы. Они первые поставили тут соляные варницы. Тут нужна честная оговорка. Дата держится на одном единственном источнике. Есть книга Василия Берха, называется «Путешествие в города Чердынь и Соликамск». Вышла в 1821 году. Вот этот Берх предположил, что Калинниковы сперва завели варницы на здешней маленькой речке Боровой, но рассол там оказался слабый, и они подвинулись, перешли ближе к этой вот Усолке. Никакого документа той эпохи, который бы подтверждал этот рассказ, нет. Есть догадка этого Берха. Ну, с тех пор ее как-то повторяют снова и снова. Дальше история надежнее, потому что появились переписи, и по переписям видно, что соль Камская быстро разрастается, и к началу 17 века уже дает больше половины всей соли на всю страну. Остается главным русским соляным центром. Ну, чтобы почувствовать масштаб, вот цифры соседнего промысла Строгановского. У первых Строгановых, мы про них еще поговорим, выварка доходила до 600 тысяч пудов в год. Это почти 10 тысяч тонн соли. В одни сутки варка давала 150-200 пудов. То есть несколько тонн в день с одной варницы. Соль, конечно, мерили пудами, возили баржами, облагали пошлиной с каждого пуда. И вот из этих копеек, пошлина была невысокая, из этих копеек складывались миллионы. Самое любопытное, что стало с Соликамском теперь. Город живет, он существует, в нем около 90 тысяч жителей, и он остается соляной столицей России. Только соль теперь другая. Под Соликамском лежат гигантские залежи калийных солей. Это очень важное сырье для калийных удобрений. Город стал центром калийной промышленности. Здесь работает компания «Уралкалий», один из главных мировых гигантов минеральных удобрений. Тут же рядом магниевый завод. Получается такая изящная преемственность. Вот город, который называл себя по имени поваренной соли, сегодня тоже живет солью, но только не этой. Не той, что кладут в суп, а той, которая идет на грядки и на поля. Но соль по-прежнему кормит Соликамск спустя почти 6 веков. Совсем другая судьба у Сольвычегодска. Сегодня это одна из самых наглядных иллюстраций к тому, как соль может возносить, а может и обрушить, и оставить. Стоит Сольвычегодск в нынешней Архангельской области на реке Вычегде. Поселение у тамошнего соленого озера возникло еще в XIV веке. Первоначально называлось Усолье, потом Сольвычегодское. В начале XVI века здешние варницы получила семья Строгановых. И Сольвычегодск стал столицей их деловой империи. Именно отсюда, с Сольвычегодской соли, начиналось строгановское богатство. Выворка доходила вот до этих самых 600 тысяч пудов в год. На соляные деньги Строгановы застроили город каменными храмами такой красоты, что по ним потом назвали целый стиль – строгановское барокко. Главный из этих соборов – Благовещенский собор конца XVI века. Это вот родовая церковь Строгановых. Там фрески мастеров Московского Кремля. Там родовая усыпальница. Сегодня там музей. Соль давно не варят в этом городе. Крупных предприятий там нет. В Сольвычегодске живет около 2000 человек всего. Это один из самых маленьких городков России. Он застыл во времени при вот этих своих огромных, безразмерных, как теперь кажется, соборах. А до революции побыл местом политической ссылки. Здесь в начале 20 века отбывал ссылку, например, молодой Сталин. И в городе имеется для него отдельный дом-музей. С 1923 года Сольвычегодск живет в качестве такого бальнеологического курорта. Потому что вот есть соленая вода, считается, что она полезна для здоровья. И в его истории есть одна живописная деталь. В советское время здесь пытались бурить нефть. Не нашли. Нашли очень много все той же соли. Вот той самой соли в растворах, которая за 1500 лет до этого сделала Строгановых богатейшими людьми в России. Третий город, который нам интересен, Солигалич. Он на севере нынешней Костромской области, на реке Костроме. В летописях впервые упомянут в 1335 году. Сразу вот так, как соль галичская. Галичская по принадлежности Галичскому княжеству, которому принадлежали эти земли. На гербе города и до сих пор 3 стопки, как написано, на самом деле кучки, соли в золотом поле. Варниц здесь было не меньше 65 по разным записям. Владели ими и монастыри, и местные дворяне, и бояре, простые посадские до того. Солигалич важен еще и тем, что на нем хорошо видно, от чего гасли соляные города, потому что русскую соль вываривали дровами, а дров на путь соли уходило страшно много. Целые леса сводили под эти варницы. К 18 веку это стало заметной бедой. Власти начали закрывать промыслы, стремясь спасти леса. И вот в один ряд с новгородской Старой Русой и с волжской Балахной попал и Солигалич. К тому же вот такая выварная соль уже не выдерживала конкуренцию с дешевой, так называемой самосадочной солью с Южных озер, которую везли с Каспия, из Крыма. В 1839 году соливарный завод в Солигаличе закрыли, и закрыли его навсегда. Но соль напоследок сделала городу подарок. Еще за несколько лет до закрытия, когда бурили очередную скважину в поисках рассола, наткнулись на минеральную воду. И в 1841 году купец Василий Кокарев основал на этом месте водолечебницу. И изучал эти минеральные воды, в частности, человек, которого мы знаем совсем по другому поводу, Александр Бородин, замечательный химик, в то же время великий композитор, автор, например, «Князя Игоря». И вот его именем курорт назван до сих пор. Он работает Рядом сохранился старый деревянный соляной колодец. А сам Солигалич сегодня это тихий, малый город на 5-6 тысяч жителей, знаменит деревянным резным зодчеством и собственной черной солью, которую здесь готовят и тоже продают в основном туристам. Но, конечно, это не соль его теперь кормит. Больше он обязан лечебным водам, вот этим своим существованием. Эти города – видимые памятники соляного богатства. И барочные соборы в Зальцбурге, и потрясающая архитектура в Сольвычегодске, ганзейские склады, купеческие дома. Вот все эти памятники стоят не сами по себе. Их оплачивало чье-то состояние. У каждого памятника есть имя человека, который его задумал. За соляными городами стоят соляные состояния и соляная власть. Архиепископы в одних случаях, где-то республики, где-то короны, где-то купеческие династии, которые на этой соли поднялись. Кто именно клал соляные деньги в карман и во что обращал эту власть, это как раз то, о чем интересно поговорить. Мы видели города, отстроенные солью. И тут возникает соблазнительная мысль, которую стоит проверить. Раз соляные деньги такие старые, может быть, именно на соли, мы можем считать, поднялось первое в истории поколение богачей нового типа, таких людей, чья власть держалась не на знатном происхождении, а на деньгах, на контроле над стратегическим товаром. То есть это были такие первые олигархи. Мысль красивая. Давайте попробуем с ней разобраться. Олигарх в нашем сегодняшнем смысле – это ресурсный магнат нового времени. Если мы хотим прикладывать это имя к XVI веку, то надо понимать, что это некоторый эксперимент, это не точный термин. Никто его не использует в исторической науке. Если искать соляных олигархов в Западной Европе, то обнаружится любопытная вещь. Крупными соляными доходами – там чаще всего распоряжались все-таки не купеческие семьи, а государственные институты. Вот потому, что соль была, мы это уже упоминали один раз, в связи с Зальцбургом, она была регалией, то есть доходной статьей власти как таковой. Вот в Зальцбурге это был князь-архиепископ, то есть церковь, государство в одном лице. Во Франции соль стала опорой королевской казны через знаменитый соляной налог Габель. Про него будет отдельный разговор. А если искать в Европе государство, которое целиком построило себя в самом начале, в фундаменте, на соли, то вы удивитесь. Вы никогда, я думаю, этого не подозревали раньше. Это знаете что? Это Венеция. В Венеции соль держала республика. Это была государственная монополия. Одна из финансовых опор венецианского государства. Венеция начиналась именно как город на соливарнях. Первые поселенцы в Венецианской лагуне, она, правда, тогда Венецианской не называлась, потому что Венеции еще не было. Первые поселенцы в этих местах были беглецы с материка, они жили рыбой и солью. Собственно, в этих болотах больше добывать было нечего. Соляные бассейны размещались по всему периметру этой лагуны. Прежде всего, около поселения, которое называлось Кьоджа. Этот город и сейчас есть. Он тоже стоит на острове, как Венеция, тоже посреди лагуны. Он Венецианскую лагуну замыкает с юга. Вот эту Кьоджу историки называют соляной столицей средневековой Адриатики. Вот с этого начиналось венецианское богатство. Соль меняли у материковых городов на хлеб, потому что лагуна его не давала. Вообще на все меняли, что жителям лагуны было нужно. Но дальше произошел поворот, ради которого, собственно, эту историю стоит рассказывать. Венеция перестала быть производителем соли, а стала ее распорядителем. Это разные вещи. И эта разница все решила. Венецианская республика выстроила систему, где государство скупало и ввозило соль отовсюду. Со всех берегов Адриатики, с Кипра, с Ибицы, из Египта, даже из Крыма. И старалась организовать монопольное право на ее продажу. Правила этого ввоза были записаны в целом таком своде. Он был известен как «Ордо Салис» – «Соляной устав». Венеция принуждала торговые корабли, ну, точнее, владельцев этих торговых кораблей, которые уходили с разными товарами во все концы Средиземноморья, чтобы они брали соль как попутный обратный груз на обратном пути. Ну, иначе судно идет порожняком с одним балластом. Какая вам разница, возьмите. Вот соль стала идеальным попутным товаром, и это соединило соль с самой природой венецианского торгового флота знаменитого. Дальше самое остроумное и самое безжалостное. Вот эта соль, которую свозили в Венецию, продавалась на материковой Италии по цене, которую назначала сама республика. А разницу, разница была огромная, республика забирала себе, для чего была учреждена специальная соляная палата. И эти деньги шли не в чей-то частный карман, а в казну, на тот же флот, на войны, на обслуживание государственного долга. Соль Венеции была не столько товаром, сколько таким налоговым механизмом, который был вделан в городскую торговлю. Республика, по сути, обложила данью всю Северную Италию. Та не могла не покупать венецианскую соль. Не было других источников. Лучший исследователь этой темы – это французский историк, которого зовут Жан-Клод Оке. Он посвятил десятилетия работы в архивах Венеции, в Генуе, в Барселоне. Посвятил этой теме. И написал двухтомник «Соль и судьба Венеции». Он вышел в конце 70-х годов. Оке вот, собственно, показал вещь, которая переворачивает всю нашу романтическую картину венецианского государства. Венеция богатела на соли. Это поддерживало купцов. Но это происходило в ущерб своим собственным производителям. Соливары, которые жили в лагуне, из которых все начиналось, очень быстро и жестоко разорялись. И промыслы вокруг Кьоджи постепенно захерели. Потому что республике было выгоднее возить дешевую соль в качестве попутного груза издалека и продавать задорого, а не поддерживать своих производителей. Потребитель платил втридорога, соливар шел по миру, а казна богатела. Соляная политика Венеции – это не история процветания, а история такого сознательного выбора, чем жертвовать. И тут возникает связь, ради которой мы вообще говорим о Венеции в главе о власти. Соль не сделала могущественной ни одну венецианскую семью. Зато она сделала могущественным государство в целом. Соляная палата, вот этот соляной устав, вообще вся эта соляная монополия – это были институты. Это были не купцы, не богатеи, не семьи, не фамилии. Венецианец, который разбогател на соли, мог разбогатеть как бы внутри республики, по ее правилам. И именно поэтому никаких соляных олигархов там и не выросло. Там, где соль была по-настоящему прибыльной, ее прибрало к рукам государства. И это было и в Венеции, и во Франции, и у Зальцбургского архиепископа. Ну, вот такая только горькая ирония в финале. Соль, которая кормила Венецию, в конце концов из-под нее ушла. Португальцы открыли морской путь в Индию, атлантическая торговля обошла Средиземное море стороной, дешевая атлантическая соль хлынула в Европу, и монополия, которая простояла столетия, обесценилась. Республика, собственно, кончилась в 1797 году, погубил ее Наполеон, он захватил Венецию в ходе итальянского похода, и по мирному договору эта территория отошла к Австрийской империи. Но экономическая основа, она, конечно, истончилась гораздо раньше. И соль была одной из первых нитей, которые в этой основе лопнули и погубили венецианское всемирное могущество. Но были же прославленные семьи, которые там действительно правили Европой и правили деньгами. Вот было знаменитое семейство Фуггеров, торгово-банкирский дом в Аугсбурге. Он был на рубеже 15-16 веков таким могущественным, что побогаче и посильнее многих европейских королей. Вот эти самые фуггеры финансировали Габсбургский царствующий дом. На деньги якобы Фуггера решили дело на выборах императора в 1519 году, когда Карл V, собственно, купил свою корону. Тогда предстояло голосование за нового короля, коллегии германских курфюрстов, и было роздано 800 с лишним тысяч гульденов, роздано фактически в качестве подкупа этих вот благородных избирателей. Больше половины этих денег дал Фуггер. И вот это действительно похоже на власть денег над политикой, но держалась эта власть ни на какой, ни на соли. Фуггеры поднялись на меди, на серебре, на ртути, на тканях, о банковском кредите. Была кое-какая и соль у них тоже, да, торговали, было дело, но для них соль — это было дело десятое. То же самое и с другими крупнейшими купеческими домами. Те, кто действительно ворочал европейской политикой, стояли на металлах по тем временам. Не было еще никакой нефти, не было газа, а вот металлы были, и это было очень важное стратегическое сырье. Стояли на металлах, на банковском деле, не на соли. Так что образ соляных олигархов для Западной Европы почти не подтверждается. Там соль была властью институтов, а не семей. Но есть один настоящий полнокровный пример семьи, которая поднялась именно на соли, и этот пример дает не Запад, а как раз Россия. Это вот Строгановы. И их историю именно поэтому стоит тут рассказывать поподробнее. Начало было скромное. Предки Строгановых – это люди с русского севера, по легенде из новгородских краев, прадед основателя рода по имени Федор Лукич Строганов в конце 15 века перебрался в Сольвычегодск и там под старость постригся в монахи. А по-настоящему промышленное дело поставил его младший сын Аника Федорович Строганов. Родился он, похоже, где-то около 1497 года, то есть вот в самом конце 15 века. Человек он был, по отзывам современников, сохранившимся в небольших количествах, человек был предприимчивый, цепкий, умный. И основой его богатства стала как раз соль, то есть варница у соленого озера в Сольвычегодске. Простая поваренная соль, не самого лучшего качества, похоже. Она тогда была, тем не менее, товаром стратегическим. Если угодно, вот она была нефтью этого времени. И Аника это понял раньше и яснее других. Вся его активная жизнь пришлась на эпоху Ивана Грозного. Тот правил России в общей сложности с 1533 по 1584 год. Сначала в статусе великого князя Московского и всея Руси, потом первого венчанного царя всея Руси. К соли он добавил, Строганов, еще одну золотую жилу – торговлю с зауральскими сибирскими народами. Торговали прежде всего мехами. Причем, в отличие от многих, кто тоже вел этот торг, но скрывал его, это считалось чем-то таким немножко разбойничьим. А вот Аника в 1557 году поехал в Москву и прямо объявил при царском дворе, какие тут могут быть выгоды. И затея его вполне удалась. На следующий год Иван Грозный пожаловал Строгановым огромные пустые земли на Каме с правом там ставить городки, держать ратных людей, судить, рядить. И вот на этих землях выросло, по сути, целое государство в государстве. При жизни Аника оставался человеком довольно набожным. Он много строил церквей, он щедро жертвовал монастырям. Ну и, в конце концов, сохранив уже вторую жену и почувствовав, как он говорил, такую тягость старости своей, вот есть такая запись о нем, он оставил дела, переехал к младшему сыну, сам принял монашество под именем Йоасаф и умер в 1570 году. Было ему, ну вот, давайте считать, что около 80 лет. Так этот основатель соляной империи и кончил свою жизнь монахом. Деталь во многом говорит о той эпохе. Тогда богатство и благочестие, во всяком случае, такое показное благочестие, ходили рука об руку. Дальше самое известное. Дело Аники продолжили его сыновья и внуки. И с их именем связан один из самых дерзких эпизодов русской истории – поход Ермака в Сибирь. Сын Аники Семен вместе с внуками Максимом и Никитой снарядили на свои деньги казачью дружину – во главе с атаманом Ермаком, примерно 500 человек. И вот, по сути, это была частная армия купеческого дома, и эта армия открыла России дорогу за Урал. Карамзин описал это с восхищением. Он писал, что вот три купца и беглый атаман волжских разбойников дерзнули именем Иоанна завоевать Сибирь. А самого Семена Строганова назвал русским Пизаро. Ну, имел в виду, понятно, испанского конкистадора Франциско Писаро. Частные люди на соляные меховые деньги присоединили к державе целую Сибирь. Вот что такое этот эпизод русской истории. Вполне себе беспрецедентный. Но вот что важно для нашего вопроса об олигархах. Строгановы своим богатством не вставали над властью, они ей служили, и они в нее врастали. В смутное время они дали взаймы правительствам Шуйского и первого Романова, Михаила Романова, огромные суммы, сотни тысяч рублей. По сути, они были кредиторами тогдашнего русского государства. Потом произошло превращение, ради которого стоит досмотреть всю эту историю до конца. К концу 17 века все раздробленные владения этого рода собрал в одних руках Григорий Дмитриевич Строганов. Под ним было больше 10 миллионов десятин земли, а его сыновей Александра, Николая и Сергея Строгановых в 1722 году император Петр I пожаловал баронским званием. Еще поколение спустя Строгановы стали графами. То есть вот купеческий род, он начинался с соляной варницы, превратился в графскую фамилию, в строителей Петербургского Строгановского дворца, дал президентов Академии художеств, придворных, государственных мужей. Ну вот все это вроде сделало первоначально соль, а потом сибирские владения. В этом все и дело. Строгановы не олигархи, которые стояли над троном, или пытались над ним стоять, они подданные, которых трон вознес. Их права были дарованы царскими грамотами, и они от царя зависели. Их деньги шли на службу государству, а венцом их пути было не господство над властью, а вступление в ее высшее сословие. Это не власть против государства, это союз денег и государства. И вот на этот союз надо смотреть трезво, без всякой там романтики, а независимых олигархах, которые чем-то там крутили, вертели, управляли и так далее. Ну и слушайте, раз у нас тут гастрономический подкаст, неизбежная развязка для всякого разговора о Строгановых. Пробив Строганов. Блюдо не имеет никакого отношения к соляным Строгановым 16 века, конечно. Оно появилось в 19 веке и связано с именем графа Александра Григорьевича Строганова. Он был, среди прочего, генерал-губернатором Новороссии с 1855 по 1863 год, жил, соответственно, в Одессе, которая была тогда столицей этой части Российской империи. И историк Вильям Похлебкин, большой фантазер и выдумщик, первым изложил в одной из своих книг версию, что вот, дескать, Строганов по определенным дням держал там в Одессе открытый стол, и вот чуть ли не любой прохожий мог к нему завернуть пообедать. И для этого, пишет Похлебкин, был поварами при дворе придуман рецепт с мясом, которое резали маленькими кусочками, в соусе, чтобы удобно было раскладывать по порциям. Рецепт этой говядины по-строгановски первый раз печатает Малаховец во второй половине XIX века, а в качестве автора называют повара-француза, который служил у Строганова, его звали Андре Дюпон. Так что между Соляной империей Анихи Строганова и Одесской говядиной нет никакой прямой связи, общего у них только фамилия, но разве мы можем этого не упомянуть лишний раз? Если же искать соляных богачей по-настоящему баснословных, то не одна Россия была ими богата. Надо еще посмотреть на Китай. Там соляная история даже древнее и, наверное, крупнее, чем европейская. И она лучше всего вскрывает вот эту же идею, что власть на соли была, но это была власть государства, а не власть людей, которые до этой соли могли дотянуться. Китайская государственная монополия на соль почти невообразимой древности. Она восходит к династии Хань. Это 2 с лишним тысячелетия до нас. И веками она давала казне около половины всех доходов империи. Управляли этой Золотой рекой такие специальные купцы. Они приходили по большей части из Хуэйчжоу. Это такая горная область, довольно бедная, в нынешней провинции Аньхой. Это восток Китая. Там, в общем, рис особенно не растет. На этих скалистых горах расти ему особенно негде. И поэтому мужчины этих времен испокон веку уходили в купцы, уходили в торговлю. А те, кому удавалось разбогатеть, они оседали в Янчжоу. Очень особенный город на пересечении реки Янцзы Великого Китайского канала. тут сходились вместе все основные торговые пути в империи. Там стояло управа соляной монополии, в частности. И на протяжении столетий говорили: нет города без хуйчжоуского купца. И вот право торговать солью давала государственная лицензия. В 1617 году начала действовать система, по которой избранным купеческим домам давали наследственное право продавать соль в определенных местах. По-китайски эта грамота называлась ганфа. То есть богатство соляного магната было невольным предпринимательством. Это была такая монаршая, точнее, императорская привилегия. Хочешь торговать солью – получи, государев, наряд. Масштабы при этом, конечно, ошеломляют. В эпоху Цзяньдунь, то есть во второй половине XVIII века, по нашему исчислению, состояние некоторых соляных купцов переваливали за 10 миллионов лянов серебра. А общий капитал вот этих всех янчжоуских соляных домов, по оценкам китайских историков, подходил к содержимому всей остальной государственной казны. То есть эти люди были богаче императора, почти буквально. Вот здесь важный штрих. Соляными чиновниками, вот этими самыми, при дворе, нередко служили личные, несвободные слуги императорского дома. По-маньчжурски их называли баои, то есть домашние. По-русски бы, наверное, это называлось дворовые. Люди эти были наследственно несвободные. Ну, слово «раб» может быть слишком сильное в данном случае. В китайском обществе такого сословия не было. Но, тем не менее, они находились в очень большой личной зависимости. Эти баои занимали важнейшие должности, бывали доверенными лицами государя. Именно потому, что они были обязаны лично ему, а не какой-то чиновной иерархии. И вот из них комплектовалось, в частности, управление императорского дома. И им же поручали самое важное денежное направление, а именно соль. То есть богатейший соляной распорядитель мог быть по своему положению, по существу, царским невольником. Вот есть, например, один из них, самый известный, его звали Цао Инь, он был баои и такой товарищ детских игр императора Канси. Это конец 17-го, начало 18 века по нашему календарю. Это был самый могущественный император империи Цин. И при нем этот Цао Инь стал соляным суперинтендантом в Янчжоу. Он так разбогател, что 4 раза принимал в своем доме императора во время его путешествий на юг. И потом по высочайшему повелению руководил одной особенной, очень важной царской милостью, царским проектом. Он составлял огромный свод поэзии древней эпохи Тан. Это были классические стихи, написанные почти за 1000 лет до этого. Это было очень почетно. Это был знак высочайшей милости иметь отношение к этому проекту. А его внук по имени Цао Сюэцзинь пережил падение, разорение семьи после того, как она впала в немилость, и написал знаменитый «Сон в красном тереме», величайший китайский роман, историю заката некоего богатого рода. Соляное золото, вот императорская милость, потом крах, потом великая книга об этом крахе. Это все, как видите, в одной семье. И вывод из этого китайского примера опять очень прямой. Соляные магнаты в тех краях тоже, они бывали несметно богаче любых европейских, и при этом опять были не независимыми олигархами, а держателями государственной лицензии. Нередко буквально дворовыми при государе. И их богатство рождалось из монополии. И на той же монополии оно держалось. Так что, если разбирать эту историю в целом, то получится, что есть некоторое зерно, его не надо забывать, что соль и вправду была одним из немногих товаров рядом с металлами, с пряностями, с тканями, вокруг которых и в раннее новое время, и до того в Средневековье складывались состояния. Из них бралась могучая власть. И люди, которые поднялись на соли, они действительно входили в правящие сословия, иногда прямо в аристократию, как Строгановы. Но это происходило через государство, вместе с государством, а не поверх государства. И соляной магнат почти всегда либо сам институт власти, либо кредитор власти, но невольный какой-то хищник, который летает над троном. В этом смысле соль действительно очень напоминает нефть. во всяком случае, в том порядке вещей, который мы наблюдаем в России после падения советской власти. И тут вот нефть способна дать огромное богатство, широчайшее влияние, но только в тех случаях, когда магнат остается в подчинении государю, императору, как бы он в России в соответствующее время ни назывался. Так что история соли и соляных магнатов, она помогает понять природу нефтяной олигархии в России, да. И дальше, конечно, открывается очень мощная политическая власть всей соляной истории, там, где государство обкладывало соляным налогом подданных. А подданные не всегда относились к этому спокойно. Так что за соляным налогом шел соляной бунт, а параллельно соляная контрабанда, а иногда начинался солевой поход. Ну вот, смотрите. С точки зрения государства, соль – это идеальный предмет налогообложения. И отсюда, в общем, растет все дальнейшее. Соль нужна каждому человеку. И нищему, и рабочему, и дворянину, и офицеру, и королю. Отказаться от соли нельзя. Это не роскошь, от которой можно там при желании воздержаться. Это физиологическая потребность. Заменить соль нечем. Производится она в определенных местах. На копях, на варницах, на морских промыслах. Ее легко взять там под контроль. Вот есть несколько десятков точек, и вот, пожалуйста, контролируешь их, контролируешь все. Экономист бы сказал, что вот это товар, на который спрос очень неэластичный, а предложение очень концентрированное. А правитель говорит проще. Вот соль. Обложим соль, наполним казну. И соблазн этот, конечно, оказался неодолимым для многих государств в самые разные эпохи, при самых разных устройствах. Почти везде история кончилась не очень хорошо. Соляной налог давал казне много денег, но и приносил много бед. Вот Китай. Первыми это поняли опять в Китае, мы уже отчасти про это говорили. Государственная монополия на соль там появилась еще до нашей эры. Давала казне около половины всех доходов. Но китайцы первыми же и заспорили, это хорошо или не очень. В 81 году до нашей эры при дворе династии Хань состоялось публичное обсуждение. От него осталась стенограмма. Эту стенограмму мы можем читать до сих пор. Она известна как «Спор о соли и железе». Эти дебаты были собраны в одну книгу императорским чиновником по имени Хуань Куань во время правления императора Сюаня в эпоху династии Хань. С одной стороны, в этом споре выступали чиновники практики. Они говорили, что вот, монополия наполняет казну, платит за армию, защищает страну от кочевников. Как без этого содержать государство? А с другой стороны, заговорили конфуцианские ученые. Государство, которое торгует солью, соперничает с собственным народом за прибыль. Оно роняет свое достоинство, оно плодит чиновников, оно разоряет крестьянина. И вот этот спор, по сути, спор о роли государства в экономике. Он звучит поразительно современно, спустя 21 век. Монополию тогда смягчили, частично свернули. Потом, правда, вернули обратно в первоначальное состояние. И в том или ином виде она продержалась в Китае до нынешних фактически дней. Стоит помнить о том, что когда мы спорим о том же самом сегодня, вот начиналось-то все соли, можно хоть сейчас почитать. Еще один классический пример соляного налога – французский налог «габель». Само слово пришло через итальянский, от арабского слова, которое, собственно, и означает «подать». Началось все, как водится, с такой временной, экстраординарной меры. В середине 13 века Людовик Святой, это был всего-навсего Людовик IX по номеру, всего их было 18, как мы знаем. Вот Людовик Святой ввел сбор соли, чтобы оплатить очередной крестовый поход. Седьмой по счету крестовый поход он задумал. Ну и это временное стало вечным. В 1341 году король Филипп VI сделал соляной налог постоянным и превратил торговлю солью в королевскую монополию. Всю соль надо было свозить в казенные склады. Такие соляные амбары. Они назывались «Гронье а сель». Там корона покупала соль по низкой цене, и там же ее продавала подданным по высокой. Но этого еще показалось мало. Тут габель превращается во что-то по-настоящему такое изуверское. Была введена так называемая обязательная соль, «sel de devoir». Каждый житель королевства старше 8 лет обязан был регулярно покупать определенное количество соли, независимо от того, нужна она ему или не нужна. В год набегало примерно 7 килограмм на каждого человека, который он должен был купить. Хочешь, не хочешь, покупай. Причем это была та соль, которая, как предполагалось, будет употребляться именно в пищу. А если ты, например, хочешь солить рыбу или сало на продажу, это уже другая, внеочередная такая соль. За нее надо платить отдельно. То есть государство вменяло подданному в обязанность потреблять свой монопольный товар. Все это происходило на фоне чудовищной глупости и несправедливости, потому что налог был разным в разных провинциях. Разница была не в проценты, а буквально в разы. Во много раз. Страна была разделена на 6 зон, в зависимости от того, добывалась ли там соль в этой местности, каким именно способом, или надо было ее туда возить. И вот финансовый министр Жак Некер в 1784 году привел такие цифры. Один и тот же стандартный мешок соли, примерно 50 килограмм, стоил 31 су в Британии, там соль добывали на морском берегу, и мог стоить больше 600 су в центральных районах страны, вот, например, вокруг Парижа. То есть 20 раз разница. Между областями одного королевства, между подданными одного короля. Еще к тому же дворянство, духовенство и некоторое количество чиновников от этого налога были освобождены. Их прямо так и называли вольносолеными, франсале. А вот крестьянин платил. Горожанин платил. Торговец платил. Неудивительно, что в 1789 году жители провинции Анжу, например, писали в своих наказах лидерам революции, когда революция уже началась, и вот к новой власти они обращались, что вот Габель — это первое, что требует отмены вместе с монархией. И они писали, что в соседней Британии рай, там соль дешевая, а мы живем в аду здесь вот, в Анжу. Где такая разница в цене, понятное дело, там начинается контрабанда. Потому что нарезка этих 6 зон была довольно нелепая, и дешевые зоны соседствовали с самыми дорогими, никакого переходного режима не было. И вот могло оказаться, что вот две деревни расположены там, скажем, по двум сторонам дороги, а по этой дороге проходит воображаемая граница между зонами, и в цене соли разница оказывалась огромная, несколько десятков раз. Так что соль текла из дешевых провинций в дорогие непрерывным потоком. Контрабандистов называли фальшивыми соливарами. И была создана особая полиция, такая спецслужба, силовики особенные, под названием «Габелу». Народ их ненавидел, потому что они могли вламываться в частные дома, обыскивать людей и на улице, и внутри помещений без всякого повода. Могли применять всякие свирепые наказания и штрафы, и побивание плетьми, и клеймо, и каторжные галеры. А за вооруженную контрабанду, если было сопротивление властям, то прям смертная казнь. Причем собирала налог не сама корона, а частная компания откупщиков. Называлась «Ферм Женераль». В ней служила к последней четверти XVIII века почти 29 тысяч человек. Из них больше 21 тысячи – это не чиновники какие-то, писцы, бюрократы, а это была прямо вооруженная стража. То есть целая частная армия. И она кормилась с народного соляного налога. Вот эта же силовая спецслужба отвечала еще за производство и торговлю порохом. И селитрой, которая для этого пороха тоже была важнейшее сырье. Габель пережила 4,5 века и была сметена только французской революцией. И показательно, что чиновники и руководители этой системы, откупщики, подверглись, что называется, массовым репрессиям в период революционного террора. Многие десятки их кончили жизнь на гильотине. Среди казненных был, между прочим, один очень знаменитый человек, великий химик Антуан Лавуазье. Он тоже много лет служил чиновником в этом генеральном откупе. Это был тот самый Лавуазье, которому советская история науки приписала потом соавторство закона Ломоносова-Лавуазье, то есть закона о сохранении материи. На самом деле ни он, ни Ломоносов такого закона не открывали, они только упоминали о нем в своих письмах, как о чем-то давно известном и о чем-то, что, в общем, хорошо понятно любому серьезному ученому. Теперь Россия. Та же логика привела к тому же итогу, но с некоторым таким поучительным вывертом. В 1646 году правительство молодого царя Алексея Михайловича, а вернее его свойственник и такой фактический правитель, боярин Борис Морозов, это правительство задумало разумную на первый взгляд реформу. Тогда были прямые налоги, они душили и деревню, и посад, собирались плохо, недоимки росли. И вот изящная идея. Давайте снизим прямые подати, а зато поднимем пошлину на соль. Соль покупают все, платить будут понемногу, незаметно, а казна наполнится. Так что вот эта неэластичность спроса – это тот же самый соблазн. Конечно, они такого термина не применяли, но также хорошо это понимали. Тот же самый расчет, что и во Франции. Вышло ровно наоборот. Соль резко подорожала. Народ просто перестал ее покупать. И дальше случилось то, что чиновники не предвидели. Без дешевой соли стала пропадать рыба. Потому что соленая рыба была на то время чуть не главной пищей в постные дни для всех. А для бедняка круглогодично. Рыбу солили тысячами пудов, рыбы было очень много. Это вообще важнейшая часть не просто русской кухни, а русского рациона питания. Пресноводная рыба из рек и озер. Да и моря относительно недалеко. Каспийское, Азовское. Ну вот, рыбу солили тысячами пудов. И когда соль стала не по карману людям, то рыба стала портиться. Купцы стали разоряться. Промыслы пострадали, потребители оказались перед дефицитом, а казна собирала меньше прежнего, потому что люди отказались от соли, не принесли ни соляных денег, ни прямых податей. В 1647 году уже налог отменили, но правительство решило собрать свое иначе. Взыскать за два прошедших года все прежние недоимки разом. И это переполнило чашу народного терпения, как про это пишут революционеры. К этому еще добавились исполнители, ненавистные народу люди Морозова. Судья земского приказа по имени Леонтий Плещеев, он был известен своим сдаимством и неправым судом. Был еще глава пушкарского приказа Петр Треханьотов. И был еще думный дьяк Назарий Чистой. Вот их считали авторами соляного налога и основными исполнителями этих поборов. Все взорвалось в июне 1648 года, и толпа в Москве попыталась подать царю челобитную. Толпу разогнали силой. Тогда вся Москва восстала, подожгли Китай-город и Белый город. По разным подсчетам погибли тысячи людей. Восставшие требовали выдать им этих сановников. Что, собственно, и произошло. Назария Чистого убили в его же доме, приговаривая, что «вот тебе за соль». Плещеева царь выдал толпе, и его забили насмерть палками прямо на площади. Треханьотова он пытался сбежать, догнали и тоже казнили. А самого Морозова Алексей Михайлович спас, но дорогой ценой вывез его ночью в Кирилло-Белозерский монастырь, где он и остался. А теперь вот этот самый выверт, ради которого стоило рассказывать всю историю. К моменту бунта соляного налога уже год как не было, не против чего было бунтовать. Но только память о нем осталась ужасной. Сам налог отменили в 1647-м. Люди вышли на улицы не из-за цены на соль, а из-за недоимок, из-за вот этих поборов и из-за чиновничьего произвола. Но имя за восстанием закрепилось прежнее. Остался соляной бунт, остался в учебниках под этим именем навсегда. Так что соль стала символом народного гнева, пережила саму реальную причину. Это, кстати, самая лучшая иллюстрация того, насколько это была чувствительная точка, чувствительная тема. Одно упоминание о налоге на соль так глубоко въелось в память, что именем этого налога вот назвали бунт, который случился даже после отмены. Последствия оказались очень серьезными. Бунт стал еще одним поводом, который подтолкнул царя к созыву Земского собора. а тот принял соборное уложение 1649 года, то есть свод законов, по которому Россия жила потом два века. Конечно, новые систематизированные законы потребовались не из-за одной соли, потому что в российском государстве накопились, особенно после смутного времени, всякие беспорядочно организованные законодательные акты, они устарели, они противоречили друг другу, но все-таки соляной бунт сыграл свою заметную роль. Ну, правда, крестьянам особенно радоваться было нечему, потому что это же самое уложение окончательно закрепило в России крепостное право. В соборном уложении появились две принципиальные, как это теперь называют, новеллы. Во-первых, объявлялся неограниченный срок сыска беглых крестьян, и господин мог теперь вернуть беглеца или даже его потомков со всем нажитым в бегах добром, если мог доказать, что именно из его поместья когда-то сбежал крестьянин. А во-вторых, даже свободный от долгов крестьянин терял право поменять место жительства. Он становился крепок, то есть прикреплен навечно к тому месту, где его застала перепись 1620-х годов. Так что соляной бунт обошелся простому народу на Руси очень дорого.
Через минуту продолжим. А пока скажу, что мой подкаст «Суть еды» очень нуждается в вашей поддержке. Я его делаю просто из интереса и из любви к гастрономической истории. А вот труда он требует очень большого и оборачивается немалыми расходами. Вы видите, что серии становятся все длиннее и длиннее. Просто хочется рассказать вам еще более интересную, еще более полную, еще более подробную, еще более увлекательную историю. Мне помогают специалисты по монтажу, по дизайну, оформлению. В одиночку у меня бы ничего не получилось. Так что без вас я просто не смогу эту работу продолжать. Тем более не смогу развивать этот проект так, как мы с вами задумывали и мечтали. Давайте делать «Суть еды» вместе. Основной способ поддержать мой проект и вот эту нашу общую затею – подписка на платформах Patreon или Friendly. Обратите внимание, раньше был Boosty, а теперь Friendly – другой проект. К сожалению, из-за войны Patreon перестал быть доступным для тех, у кого карточки российских банков. Так что тут вся надежда теперь на тех, кто живет за пределами России и оттуда слушает «Суть еды». А вот этот новый проект Friendly как раз предназначен для тех, кто в России. Подпишитесь на Patreon или на Friendly и за себя, и за того, кто, может быть, и хотел бы помогать, но теперь не может. Подпишитесь на регулярную поддержку проекта. Сумма, может быть, совсем маленькой, но все равно она мне очень поможет. Как найти? Очень просто. Просто наберите в Гугле русскими буквами «Patreon «Суть еды». И в первой же строчке выдачи будет то, что вам нужно. Или «Friendly «Суть еды». Опять русскими буквами в поиске. И опять в первой же строчке будет правильная ссылка. Туда и заходите. Обе ссылки есть и в описании подкаста на всех платформах, где вы можете его найти. Большое спасибо. Я знал, что всегда могу рассчитывать на вашу помощь.
Ну и в качестве финала этих очень ярких, запомнившихся соляных эпизодов мировой истории я бы выбрал самый чистый, может быть, самый красивый анекдот во всей соляной эпопее. Британская Индия жила под соляным законом, который был установлен в 1882 году. Индийцам запрещалось самим добывать или продавать соль. Вообще, совсем. Соль в стране, которая окружена с трех сторон теплым морем, где легко ее просто выпарить на солнце, на пляже, с любой стороны. Вот в этой стране соль надлежало покупать у колониальных властей. С тяжелым налогом, задорого. И запрещалось даже просто подобрать соляную корку, которая сама образовалась на морском берегу. И для крестьянина, который работал под тропическим солнцем, который, извините, бесконечно потел, терял соль с потом, это было просто угроза жизни. Это было очень мучительно. Это не было отвлеченной несправедливостью. Это была вот такая ежедневная беда. И вот Махатма Ганди выбрал именно этот закон для удара по колониализму. И в этом, надо сказать, весь его политический гений. Соль понятна всем. И неграмотному крестьянину, и лондонскому парламентарию, и индийскому чиновнику, и солдату, и священнику, кому угодно. Соль не разделяет индийцев. По вере и по касте она нужна и индусу, и мусульманину. Соль совершенно безобидная. Борьба за право взять горсточку соли на морском берегу – это никакой не мятеж. То есть Ганди нашел точку, в которой моральная правота была всем заметна, всем понятна, наглядно, абсолютно. А насилие непонятно было, как к этому применить. 12 марта 1930 года. Ганди, ему было 60 лет тогда. Вот именно такой, как мы его себе представляем. Как он изображен на сотнях памятников ему теперь по всему миру. В полотняной такой накидке, в сандалиях на босу ногу, с бамбуковым посохом, с непокрытой головой. Вышел из своего ашрама около города Ахмадабада в сопровождении 78 добровольцев и двинулся пешком к морю. Это была акция ненасильственного сопротивления. Она известна теперь как «Соляная сатьяграха» или «Соляной поход». Идти им надо было 385 километров. И вот они шли 24 дня, примерно по 20 километров в день. Останавливались в попутных деревнях, говорили там с людьми, не только о соли говорили. И по дороге Ганди то мылся у колодца для неприкасаемых, то еще что-нибудь демонстрировал. Отказывался начинать речь, пока их не пустят сесть вместе со всеми этих неприкасаемых. И вот, значит, показывал, что это всем важно, всем интересно и все имеют право. В конце пути за ним уже шла колонна длиной в несколько километров. И они дошли до деревни под названием Данди на морском берегу. И там их ждали еще десятки тысяч человек. И журналисты со всего мира постепенно собрались вокруг этого похода и шли рядом. И в Америке, и в Европе каждый день читали об этом в газетах, потому что телеграф уже существовал, и журналисты могли отправлять свои сообщения повсюду. Утром 6 апреля Ганди зашел в море, омылся морской водой, вышел на берег, поднял с земли горсть соленого песка и сказал, что вот если это высушить, то получится соль. И этим он нарушил закон. Британская администрация предполагала, что такое, потому что они тоже слушали разговоры Ганди по дороге. И местные чиновники распорядились перепахать соляную корку на этом пляже, чтобы сложнее было собрать что-нибудь и показать толпе. Но не помогло. Ганди поднял эту свою горсточку и сказал, что вот, смотрите, я этим потрясаю основы империи. И дальше страна вспыхнула. Аналогичные походы двинулись к другим побережьям и на западе, и на востоке Индии. Соль стали варить и выпаривать по всему побережью. В Бомбее, Карачи, в тысячах деревень люди выпаривали морскую воду просто в знак солидарности. И за год за нарушение соляных законов было арестовано примерно 60 тысяч человек. Ну, самого Ганди тоже арестовали, Джавахарлала Неру тоже арестовали. А в мае поэтесса и такой, как теперь сказали бы, гражданский активист по имени Сароджини Найду повела 2500 человек вдоль берега от Данди на юг к соляным промыслам, которые там были, государственным соляным промыслам в местечке Джарасана. Полиция по дороге избивала этих людей. Те, кто сопротивлялись, те немедленно были арестованы, но почти никто не сопротивлялся. Они просто шли ряд за рядом на эти дубинки, падали, шли следующие. И популярный американский журналист по имени Уэб Миллер описал это в репортаже, который потом обошел буквально весь мир. И из этого репортажа следовало, что моральное поражение империи состоялось, и это реально полное моральное поражение. И после этого журнал «Тайм» назвал Ганди «Человеком года». Мы с вами это можем видеть в очень неожиданном месте в романе Ильфа и Петрова «Золотой теленок». Там ведь действие происходит ровно в этом самом 1930 году. И вот там, если помните, пикейные жилеты из вольного города Черноморска обсуждают именно это. «Слышали?» — говорил один жилет другому. «Ганди приехал в Данди!» «Ганди — это голова!» — вздохнул тот. «И Данди — это голова!» Немедленных политических уступок поход этот принес не очень много. Но те, которые были, они, конечно, производили впечатление. Протесты привели к тому, что Ганди был выпущен из тюрьмы, приглашен на переговоры с генерал-губернатором Инди лордом Ирвином. Там они подписали так называемый пакт Ганди-Ирвин, и согласно ему монополия и налог на соль были отменены. Еще был снят запрет на деятельность Индийского национального конгресса. Это была на тот момент одна из важнейших политических партий. Она выступала за независимость, ни больше, ни меньше. Арестованные участники акций протеста, те, которые не применяли насилие, были освобождены, конфискованное у них имущество возвращено. В общем, очень серьезно на самом-то деле. Независимости пришлось ждать еще до 1947 года, но соляной поход показал, что империю можно победить ненасильственным способом. И эти уроки прямо перешли потом к Мартину Лютеру Кингу в Америке. А для нашей истории тут есть точная симметрия. Соляной налог, который придумали, потому что от соли невозможно отказаться, был опрокинут именно тем, что соль доступна каждому. Надо только нагнуться и зачерпнуть ее оттуда, где она есть. Вот все, о чем мы говорили до сих пор. Соляные города, соляные дороги, состояние, монополии, бунты. Все держалось на одном условии. В конечном итоге соль была довольно дорогой. В XIX веке это условие исчезло. Случилось несколько вещей сразу. Научились бурить глубокие скважины. Нашли под землей огромные соляные пласты, о которых раньше не подозревали. Вместо дров, если надо вываривать, вместо дров стали жечь уголь. Вместо вот этих открытых противней придумали выпаривать рассол, наоборот, в закрытых котлах с пониженным давлением. Если понизить давление, вода закипает при более низкой температуре, значит, топлива нужно гораздо меньше. Паровая машина начала качать рассол из-под земли, железная дорога везла соль куда угодно и довольно дешево, шахтное оборудование быстро усовершенствовалось, так что промышленная добыча каменной соли пошла в масштабах, которые раньше нельзя было вообразить. В общем, результат был сокрушительный. Соль, за которую бунтовали, воевали, она за считанные десятилетия превратилась в один из самых дешевых товаров на свете. И сегодня килограмм обычной поваренной соли в магазине стоит дешевле, чем, я не знаю, стакан газированной воды в этом же самом магазине. И вещество, ради контроля над которым императоры строили свои монополии, а короли нанимали армии сборщиков, теперь лежит на нижней полке в бакалейном отделе и, в общем, никого особенно не волнует. Соляные налоги отмерли один за другим. Французская габель исчезла, индийский соляной налог исчез. Сама идея обложить соль какой-то отдельной платой стала выглядеть дикой. Никакого акциза на соль сегодня нет. Есть там на бензин, на алкоголь, еще на что-то, на соль нет. Так вот завершилась эпоха белого золота. Соль победила не восстание, а технология. Соль стала слишком дешевой, чтобы за нее стоило драться. Но про один сюжет относительно недавней истории стоит все-таки еще рассказать. Соль просто так, что называется, не уступила свое место в мыслях людей. Вот в чем дело. В горных долинах Альп веками находили людей в довольно больших количествах, у которых на шее висела большая, неприятная, некрасивая опухоль. Такой зоб. В некоторых деревнях он был почти у всех. И там же рождалось довольно много детей, которые отставали в интеллектуальном развитии. Некоторые были глухонемые, некоторые были очень низкорослые. Их называли жестоким словом «кретины». Вот, кстати, слово это пришло из альпийских диалектов. Перепись, устроенная Наполеоном в 1800 году, насчитала в одном только швейцарском кантоне Вале, там было 70 тысяч жителей, вот среди них нашли 4 тысячи таких вот больных. В середине 19 века врачи выяснили, что этот зоб и все вот эти вот сопутствующие болезни образуются при увеличении щитовидной железы. В нормальном состоянии она весит примерно 35 грамм, а у больного человека может увеличиться там до килограмма и больше. Причину этого увеличения оказалось найти довольно трудно. В одном медицинском обзоре в 1867 году перечислено 42 конкурирующие гипотезы, что вот это заразная болезнь, или это нехватка солнца, или это плохой воздух, дурная вода, или это, может быть, браки между близкими родственниками. Но правильный ответ, в конце концов, нашелся. Он оказался простым и довольно неожиданным, что людям в горах не хватало некоторого химического элемента. Этим элементом был йод. Открыли его в 1811 году случайно при производстве селитры. И уже через 2 года швейцарский врач по имени Жан-Франсуа Куанде сообразил, почему народная медицина лечила зоб золой, которая остается от сжигания морских водорослей и всяких губок. Дело в том, сказал этот Куанде, что там есть йод. И он стал давать больным йод, и зоб уменьшался иногда поразительно быстро. И дальше выяснилось главное, что щитовидная железа строит свои гормоны из йода, а йод приходит с пищей. Там, где ледники вымыли йод из почвы, в горах, вдали от моря, там в еде его почти нет. И в воде его почти нет. Альпы, Гималаи, Урал, американский Средний Запад. Вот они оказались такими краями, где люди испытывали йодное голодание. Это, в конце концов, поняли, и оставалось придумать, а как дать йод всем сразу, включая тех, кто не ходит к врачу, кто не читает газеты. И решение нашли изящное. Надо подмешать йод в соль. Потому что соль ест каждый, бедняк и богаче, грамотный и неграмотный. И ест ее примерно одинаково, понемногу каждый день, из года в год. Соль к этому моменту была уже довольно дешевой. Она не портится, легко доступна, продается везде. В общем, то самое свойство, которое веками делало соль удобным объектом налогообложения, теперь сделало ее идеальным носителем лекарства. Государство когда-то ловило человека через соль, чтобы взять у него деньги. Теперь оно нашло человека через соль, чтобы дать ему, ну, не деньги, а здоровье. Доказательства добыли американцы окончательное. В городе Акрон, штат Огайо, врач по имени Дэвид Марин вместе с помощником по имени Оливер Кимбелл, они вдвоем провели в 1917-1920 годах, совсем недавно на самом деле, чуть больше 100 лет назад, опыт на местных школьницах. Они договорились со школьным советом одного большого колледжа в этом городе, колледж для девочек. И после этого 2000+ девочек давали йод. А другие 2000+ – это те, чьи родители отказались, остались без йода. И результат был очень впечатляющий. В группе без йода зоб появился или со временем усилился у 14%, а в группе с йодом только у 0,2%. И вот первая страна, это была Швейцария, начала йодировать соль в массовом масштабе в 1922 году уже, а первый американский штат, это был Мичиган, в 1924. И результат оказался одним из самых громких успехов в истории мировой медицины, одним из самых незаметных в то же время. Зоб, который веками был приметой и несчастьем целых областей, просто исчез за одно поколение. И вот этот кретинизм, который губил детей, тоже исчез. И сегодня больше 120 стран требуют в обязательном порядке йодировать пищевую соль. И доля семей, которые используют йодированную соль, выросла с 1/4 в 1990 году до примерно 2/3 всех семей на свете сегодня. Ну, и вот цифра, которая стоит того, чтобы ее назвать. Экономисты изучили результаты армейских тестов на пригодность к военной службе в Соединенных Штатах и оценили, у той части населения, которая страдала от самого сильного йодного голода, йодирование соли подняло средний коэффициент интеллекта примерно на 15 пунктов. 15 пунктов IQ – это пропасть. Это от ниже среднего до выше среднего. Так что вот несколько этих микрограмм йода в солонке сделали для человеческого ума больше, чем многие реформы образования. Ну, у этой истории есть эпилог. Он почти комический. Как только соль стала дешевой до неприличия, рынок нашел способ продать ее заново и опять задорого. Зайдите в приличный супермаркет, там рядом с копеечной пачкой соли стоят всякие шикарные соли. Гималайская, какая-то серая кельтская, французский флёр де сель, черная соль, копченая соль, вулканическая соль. И стоит она в десятки, а то и в сотни раз выше, чем обыкновенная. Так что соль умудрилась вернуться в разряд деликатесов, но уже не по нужде, так сказать, а по легенде. Вот самый громкий случай – это розовая гималайская соль. Мне даже писали разные люди, требовали отдельную серию про нее, отдельный сюжет, отдельную историю. Там нечего рассказывать для отдельной серии. Там все очень-очень просто. добывают эту соль в шахте недалеко от пакистанского города Хивра. Это в Пенджабе. Примерно 300 километров, собственно, от Гималаев. Так что не особенно она гималайская, надо сказать. Она действительно красивая, каменная соль из Древнего моря. Она розовая, потому что в ней есть примесь оксида железа. Ну, попросту говоря, там немножко ржавчины есть. Шахта действительно замечательная. Там есть подземная мечеть из соляных блоков. Туда возят туристов. По местному преданию, соль здесь нашли лошади из армии Александра Македонского, которая дошла до этих мест. И вот лошади, дескать, вдруг принялись лизать камни. Ну, никто не знает, сколько в этой легенде реального. Ну, давайте поверим на всякий случай. Главный козырь продавцов, что там 84 минерала и микроэлемента. И поэтому эта соль, она какая-то удивительная, целебная, полезная. Ну, вообще, гималайская соль на 98 примерно процентов состоит из того же самого хлорида натрия, что и обычная. Вот все прочие вот эти 84 минерала, они приходятся на оставшиеся 2%. Поэтому щепотка соли в тарелке супа – это какие-то ничтожные доли грамма вот этих примесей. Чтобы получить из розовой соли сколько-нибудь заметное количество, скажем, там, магния или еще чего-нибудь такого, нужно было бы ее есть ложками, просто умереть от избытка натрия намного раньше. Кроме того, в этом списке минералов при желании можно найти уран со всякими радиоактивными следами. Если считать каждый обнаруженный атом большим достоинством, то это тоже придется считать достоинством. Ну и последнее. Обычная поваренная соль, которую вот производители розовой гималайской именуют мертвой солью, она как раз содержит йод полезный, добавленный туда сознательно и действительно спасший миллионы людей от неприятных болезней. А в розовой соли никакого йода нет. Но никакого криминала в дорогой соли, конечно, не надо искать. Вот крупный кристалл флёр-де-сель, такую соль собирают вручную с поверхности соляных бассейнов в Британии. Он, правда, хрустит на языке особенным образом и дает некоторый такой гастрономический эффект. Прежде всего потому, что эта соль гораздо менее соленая из-за самой формы кристаллов. Ощущается как менее соленая, поэтому ее можно добавлять больше так, чтобы она ощущалась при еде. Ну, например, очень хорошее получается масло с этими кристаллами соли. Или в разных салатах она смотрится очень хорошо. Иногда просто обмакнуть в такую соль свежую редиску бывает очень приятно. Так что, да, ничего нет зазорного в том, чтобы иметь в доме маленькую баночку этой флёр-де-сель и иногда с удовольствием ее использовать. Ну вот, можно покупать соль за вкус, за текстуру, совершенно законное удовольствие. Ну, только не надо всяким лечебным сказкам верить, это правда. Соль тысячи лет была дорога, потому что она была необходима. А теперь она опять стала кое-где дорогой, потому что стала не нужна. Раз выбирать соль больше не приходится, по нужде ее выбирают вот по легенде. И бесчисленные особенные соли, они рассеяны по всему миру. Среди них много таких, о которых, может быть, стоит коротко поговорить в особых случаях. Вот есть морская соль из французского Камарго. Есть грузинская сванская соль. В ней соли, между прочим, не так много. Это в основном смесь из множества всяких душистых специй, сушеных трав. Действительно очень вкусная. Если посчастливится вам найти от хорошего грузинского производителя, даже в Европе удивительным образом бывает в так называемых русских магазинах хорошая сванская соль. Смотрите, может быть, найдете. Пробуйте разные марки. Хорошая вещь. Есть еще четверговая соль. Ее особым образом прокаливали в печи к Великому Четвергу на Страстной неделе. Она, в общем, ничем особенным не отличается, но легенда красивая. Есть корейская тоже прокаленная соль, называется джукем. Есть персидская, очень красивая, но в гастрономическом смысле совершенно бессмысленная, голубая соль. И прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Тут много легенд, много всяких маркетинговых хитростей, много всяких традиционных, древних, исторических видов соли. На самом деле они все происходят из начала 2000-х годов, когда эта мода пошла по миру. Когда-нибудь, может быть, поговорим и про них. Но пока Пусть как-то рассказанное за эти две серии утрясется. Таких громадных сюжетов у нас, пожалуй, еще и не было. Ну, по времени, может, и были. Я помню, про мороженое мы с вами долго разговаривали. Арбуз дал огромный материал для исследований. Еще были какие-то варианты. Но вот так, чтобы такой был исторический размах, и чтобы так глубоко это уходило там и в физиологию, и в политику, везде, такого я и правда не припомню. Не очень понятно, что могло бы вообще по объему и насыщенности конкурировать с солью, как вот с феноменом мировой гастрономической цивилизации. Ну, что тут скажешь. Вот такая у соли грандиозная история. Сотая серия таким образом у нас позади. Мы продолжаем. Историй будет еще много. И эта сотая серия будет, конечно, не последней. Ничего ею не кончится, а только продолжится. Потому что мы опять начали разговаривать с вами тут про суть еды. Послушайте, пожалуйста, наши истории. Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. Или на Френдли. Там теперь тоже есть страница нашего сообщества. А без вашей помощи, хоть и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Ссылки на Patreon и на Френдли в описании подкаста на всех подкастных платформах. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на YouTube подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на Кастбоксе, на Spotify, на Тюнине, везде. Новый выпуск совсем скоро. Я Сергей Пархоменко. Счастливо, пока!